Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 19 октября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе. В прошедший понедельник, 14 октября, были объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В этом году лауреатами стали профессоры Даррен Асимоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Доктор Максим Ананьев из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований объяснил нам, за что ученым вручили медали.
И аргумент Асимоглу, Джонсона и Робинсона, он был довольно простым, и это, в общем, довольно известный аргумент. Они его очень влиятельным образом, очень простым образом сформулировали. Страны бедные, потому что там есть политическая элита, которая все захватила и не позволяет создавать экономические институты, которые бы способствовали экономическому росту.
Также сегодня в программе продолжим знакомиться с невероятными изобретениями из Австралии. Ведущие подкаста «Ку-ку Кукабара» Ирина Бурмистрова и Ася Уколова сегодня обсуждают, кто изобрел надувные спасательные горки-лодки для самолетов. Оказывается, Австралия.
Он подумал, почему бы их не объединить. Так выводить пассажиров будет быстрее, удобнее, веселее. И нужно будет в два раза меньше всяких надувных штук хранить. Я уже говорила, что горки надувные?
Да. А лодки надувные тоже?
Да, тоже надувные.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала к основным событиям уходящей недели. Израильские силы в Газе убили лидера Хамас Яхью Синвара, главного архитектора прошлогоднего нападения на Израиль, которое спровоцировало войну. Судя по всему, войска случайно наткнулись на него в ходе боя и позже обнаружили, что тело в руинах принадлежало самому разыскиваемому Израилем человеку. Израильские лидеры приняли его ликвидацию как месть за убийство 1200 человек в Израиле и похищение 250 других в атаке 7 октября прошлого года. Они также представили это как поворотный момент в кампании по уничтожению Хамас, призывая группу капитулировать и освободить около 100 заложников, которые остаются в Газе. Американские официальные лица выразили надежду на прекращение огня после устранения Синвара. Однако его ликвидация может не положить конец разрушительной войне, в ходе которой Израиль разрушил большую часть сектора Газа и убил более 42 тысяч палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы. Мы поговорили с профессором американского университета Coastal Джозефом Фитсанкисом о первоочередных последствиях убийства лидера Хамас. Я уверен, что организация, о которой вы говорите, в некоторой степени ожидала нечто подобное, особенно учитывая тот факт, что Синвар был в Газе, что означало, что он был потенциальной целью, точнее, легкой целью для израильских спецслужб, разведки и военных. При этом я уверен, что у них есть линия преемников, верно? Если думать как Хамас, то они понимают, что столкнутся с потерями в своем руководстве в ближайшие недели и месяцы, а, возможно, и в более долгосрочной перспективе. Они заранее обдумали это. Однако это поднимает вопрос о долгосрочных последствиях как для Хамас, так и для самого конфликта, который продолжается до сих пор. Профессор Фитсанакис отметил довольно сдержанную реакцию Ирана, учитывая, что Тегеран финансирует Хамас. На данный момент я не думаю, что Иран имеет большой контроль над Хамас, и Хамас вряд ли ждет указаний от Ирана о том, что делать дальше. Сейчас Хамас действует практически независимо от любых других сил, включая Хизбаллу и Иран. Хамас надеялся, что Иран придет ему на помощь, но этого не произошло, что серьезно подбило их отношения, потому что если Иран не вмешивается сейчас, то когда он собирается это делать? Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в посте на платформе X, ранее известной как Twitter, официально прокомментировал новость о смерти главы Хамас. Лидер Хамас Яхья Синвар был террористом и архитектором зверств, совершенных 7 октября. Он был врагом израильского народа и врагом миролюбивых людей во всем мире. Его смерть является знаменательным моментом и может стать жизненно важным поворотным моментом в этом разрушительном конфликте. Австралия присоединяется к международному сообществу в возобновлении нашего призыва к возвращению заложников, срочной гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и прекращению огня, который разорвет цикл насилия и выведет регион на путь прочного решения о двух государствах. Конец цитаты. И к другим новостям этой недели. Король Карл III и королева Камила прибыли в Австралию в пятницу. Это самая масштабная поездка монарха с момента постановки ему диагноза онкология. В преддверии визита повторное появление мартовского письма от британской королевской семьи возродило дебаты о республике. Подробности в материале новостной службы SBS News. Король Карл III, 75-летний британский монарх, прибыл в Австралию с первой поездкой после восшествия на престол. Вместе с королевой Камиллой король Карл III будет занят в череде официальных обедов, возложения венков и других публичных выступлений, которые можно ожидать во время тура. Пара находится в Австралии 5 дней, и официальные мероприятия запланированы в Сиднее и Канберре. Это традиция, которая зародилась в Австралии еще в далеком прошлом. Королева Елизавета II, мать короля, впервые посетила Австралию в 1954 году. С раннего утра королева и герцог отвечали на приветственные возгласы. Теперь они готовятся покинуть лайнер и их дом на протяжении стольких миль. На королевской барже они продолжают пересекать гавань. Какие вспышки спонтанной привязанности. Нигде больше в парламентской демократии не продемонстрирована ее надежность и способность адаптироваться к меняющимся временам. Так почему же глава нашего государства – человек из другой страны, который здесь не живет? Это потому, что Австралия – конституционная монархия, поддерживающая формальную и сентиментальную связь с британской монархией, как наследием британской колонизации. Король Карл III не играет никакой роли в повседневном управлении Австралией. Король назначает генерал-губернатора своим представителем в Австралии. А в Конституции Австралии это дает генерал-губернатору некоторые полномочия действовать от имени короля. Хотя эти полномочия могут осуществляться генерал-губернатором, в конечном итоге это обычно делается по совету премьер-министра и других министров. Генерал-губернатор Сэм Остин говорит, что она будет стремиться показать королевской семье современную Австралию. Беседы, которые я буду вести с королем, на самом деле направлены на то, чтобы показать ему современную Австралию. Он современный король. У меня было несколько очень приятных бесед с ним. Он очень сердечен и доброжелателен. Он очень заботится о стране. Но его волнует, как австралийцы хотят, чтобы эта страна развивалась. В этом письме он сказал: «Я понимаю, что решение о будущих конституционных договоренностях является делом австралийской общественности, и я полностью это поддерживаю. Они всегда будут в руках австралийской общественности». Помимо того, что король является главой государства Великобритания, он также является главой государства в 14 других странах Содружества. Он примет участие во встрече глав правительств Содружества в Самоа после своего визита в Австралию. Ассоциативный профессор Синди Макрири из Сиднейского университета говорит, что встреча в Самоа будет значимой. Мы знаем, что это будет его первый международный визит, помимо краткого визита во Францию с тех пор, как он стал королем. И первый визит этого короля в страну Содружества, а именно в Австралию. Так что это очень значимый визит. Но также надо отметить, что более крупная, важная цель визита для короля заключается в том, что он сделает после визита в Австралию, а именно участие в заседании глав правительств Содружества в Самоа, где как глава Содружества он должен выступить перед его членами. Так что это очень важный визит для Карла III. Для него также важно посетить Самоа и выступить в качестве главы Содружества, как и посетить Австралию в качестве главы государства. В преддверии визита в Австралию повторное появление письма короля Карла III возродило дебаты о республике. В письме к движению за Австралийскую республику от 13 марта этого года представитель короля заявил, что вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должен решать австралийский народ. Эстер Анталитис является сопредседателем движения «За Австралийскую Республику». Мы были в восторге от ответа, в котором, конечно же, говорилось, что будущее австралийской общественности – это дело австралийского народа. У нас десятки тысяч членов и сторонников по всей Австралии, и мы знаем, что с точки зрения общественного мнения наши последние исследования показывают, 92% австралийцев открыты для будущей Австралийской Республики. Это действительно вопрос национального консенсуса, это просто вопрос времени. Ассоциативный профессор МакКрири говорит, что это не радикальная точка зрения, и ее придерживался дворец еще со времен после Второй мировой войны. В Австралии проходил референдум о республике 25 лет назад. Было предложено два изменения в Конституцию, но оба были отклонены. МакКрири говорит, что время является ключевым вопросом для любого референдума. В 1999 году у нас был референдум по вопросу о том, становиться ли республикой. И мы знаем, что нынешнее правительство, правительство Альбанеза, заявило, когда его избрали, что как только вопрос о голосе в парламенте, как только он будет решен, если он пойдет по пути правительства, и если это будет принято, то следующим важным вопросом референдума для правительства станет вопрос о том, станет ли Австралия республикой. Теперь, когда вопрос о голосе не был решен, когда правительство не смогло обеспечить голос в парламенте, мы знаем, что правительство ясно дало понять, что оно не собирается выдвигать референдум о том, станет ли Австралия республикой, тем более в этом правительстве. И мы знаем, что, конечно, мы ожидаем еще одних федеральных выборов в Австралии в 2025 году. Со своей стороны, монархисты вновь подтвердили свою позицию. Александр Вольс, пресс-секретарь Австралийской монархической лиги. Он говорит, что ответ короля Карла на письмо соответствует давней традиции в королевской семье, согласно которой странам Содружества представляется выбор, хотят ли они стать республикой или нет. Я совсем не удивлен этой позицией. Такова была позиция нашей покойной королевы и матери короля. И я думаю, что эта позиция является прекрасным примером того, что так здорово в конституционной монархии. У нас есть глава государства, который не вмешивается в наши внутренние дела. Я думаю, это здорово. Он дает свободу действий народу. Политики не всегда так думают. Они очень хотят сказать нам, что они думают. Но король оставляет это на усмотрение народа. Это самый демократичный вариант, который он мог бы иметь в качестве точки зрения. Я думаю, что он принял правильное решение. Премьер-министр Энтони Альбанезе, республиканец, присутствовал на коронации короля в Лондоне и тогда дал ясно понять, что второй референдум не исключен в будущем. Репортаж Пегги Жакамелло с команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В прошедший понедельник, 14 октября, были объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В этом году лауреатами стали профессоры Даррен Асимоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Доктор Максим Ананьев из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований объяснил нам, за что ученым вручили медаль. Максим, мы сегодня с вами обсуждаем нобелевских лауреатов новых по экономике. Расскажите нам, пожалуйста, что же это за троица, которая удостоилась чести золотых медалей?
Это три экономиста: Даррен Асимоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Тут нужно сказать несколько вещей, наверное. Премию имени Альфреда Нобеля экономистам присваивают, как правило, не столько за их текущие работы или даже за их какие-то специфические специальные исследования, сколько за то, что они сделали для экономической науки в целом. Если мы, например, посмотрим на исследования вот этой конкретной троицы, то их исследования, они, по сути, породили целое направление в экономической науке. Собственно, именно поэтому, как я понимаю, Нобелевский комитет в этом году решил их наградить. Ну, теперь к тому, о чем вообще их исследования. Значит, Существует такой большой вопрос в экономике в частности и в социальных науках вообще. Почему одни страны богаты, другие бедные? Если мы посмотрим на уровень доходов, на разницу в уровне доходов между разными странами, то она будет просто огромная. Почему так? Ведь с точки зрения такой классической, наивной экономической теории, если страна бедная, то с низкой базой легче расти, соответственно, туда должен притекать капитал, привлеченный более высокой нормой прибыли из-за перспектив более стремительного роста. Да, но так почему-то не происходит. Капитал почему-то движется в основном между богатыми странами. И вот это вот различие в уровне жизни, в уровне экономического развития между странами, его на самом деле довольно сложно объяснить. Приводились несколько аргументов, почему, грубо говоря, почему одни страны бедные, другие богатые. Первый состоял в том, что дело в географии. Вот, например, была такая знаменитая книга географа Джареда Даймонда «Ружья, микробы и Сталин». Как это называется, и там приводились аргументы, что вот в одних странах, значит, почва более приспособлена для каких-то сельскохозяйственных культур, которые нужны для того, чтобы там прокормить города и так далее. Плюс про форму континентов был интересный аргумент, что Евразия, она такая более горизонтальная, Африка, она более вертикальная. Там есть такой аргумент, у него есть сторонники, но штука в том, что все это объясняет, ну, наверное, до какой-то степени объясняет возникновение первых цивилизаций, где неолитическая революция произошла раньше, где она произошла позже, вот какие-то такие древние вещи. Вот. Если мы говорим об каких-то индустриальных обществах, то этот аргумент уже, наверное, не так хорошо работает. Другой аргумент – культурный аргумент. Был такой Шарль-Луи Монтескье, мыслитель, философ эпохи Просвещения во Франции, который говорил, что ну вот есть народы ленивые, есть народы менее ленивые. Значит, и вот народы, которые менее ленивые, они процветают, а народы, которые ленивые, они не процветают. В современных социальных науках культурный аргумент отчасти принимается, ну, конечно, не в такой форме, в которой его сформулировал Монтескье, но, тем не менее, люди, исследователи говорят про такие вещи, как, например, доверие, способность кооперации между разными людьми в обществе и так далее. Это все очень важные факторы, но все равно они не позволяют объяснить то громадное различие в уровне доходов между странами, которые мы наблюдаем. И аргумент Асимоглу Джонсона и Робинсона, он был довольно простым, и это, в общем, довольно известный аргумент. Они его очень влиятельным образом, очень простым образом сформулировали. Страны бедные, потому что там есть политическая элита, которая все захватила и не позволяет создавать экономические институты, которые бы способствовали экономическому росту.
Мы таких не знаем.
Мы не представляем, в каких странах может идти речь. Вот. Они приводят огромное количество кейсов, огромное количество примеров. Есть их знаменитая книга 2012, по-моему, года, называется «Why Nations Fail» по-английски. В русском переводе называется «Почему одни страны бедные, другие богатые», где вот этот аргумент приводится. В русском переводе она вышла с предисловием Анатолия Чубайса, который с выводами авторов не был согласен. В этой книге приводится большое количество примеров от там, цивилизации майя, Венецианской республики, Советского Союза, Китая до викторианской Англии, современных США и так далее. Вот. И везде они прослеживают довольно простой механизм. Как только начинаются процессы в стране такие, что политическая элита становится более укорененной, да, уменьшаются возможности ее как-то сковырнуть, как только вот такие процессы начинаются, постепенно страна приходит в упадок. Это происходит не сразу, это может занять годы, десятилетия, в каких-то аспектах даже может быть столетия, но этот механизм они прослеживают везде. Конечно, эту книжку критикуют, говоря, что ну, в каждом случае можно там и другие факторы выделить, там какие-то упадки торговых маршрутов, климатические изменения и так далее. Это все правда, но сила этого аргумента в том, что вот они один механизм подсвечивают в огромном количестве примеров. В каком-то смысле это тот же механизм, о котором писал известный политэкономист Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении к Лициню: «Свобода Рим возрос, а рабством погублен». В книге «Why Nations Fail» действительно есть целая глава, которая посвящена Римской империи.
Но при этом у меня вопрос. Когда мы говорим о том, что чем больше политические элиты укоренены, соответственно, у них меньше какого-то интереса развивать социальные институты,
экономические институты, которые способствуют росту, да.
Но есть такие примеры, как Сингапур.
Да.
Там же достаточно такая относительно авторитарная страна, можно сказать.
Да.
При этом социальные экономические институты там внешнему обывателю могут показаться вполне так себе развитыми. Красивые сады стоят, чистые,
да,
в лесах,
да,
медицина.
Да.
Что на это можно ответить?
Сингапур – это прекрасный пример, потому что вот если посмотреть на любых диктаторов всюду, они говорят, да, мы сейчас там запрещаем политическую оппозицию, мы сажаем диссидентов в тюрьмы, мы вводим цензуру, но это потому что у нас, вот подождите еще там пару лет, и у нас будет Сингапур. Ну вот как-то получается, что Сингапур всегда остается только один, вот, и ни у кого еще. Сингапур построить не получилось. Есть замечательное видео, по-моему, это было еще в медведевские годы в России. Там был такой Валдайский форум, и туда приглашали разных политологов, экономистов и известных. И туда приезжали Путин, Медведев, была встреча с Медведевым, и там один из приглашенных политологов, Дэн Тризман из Университета Калифорнии, наверное, известный нашим слушателям, потому что он соавтор Сергея Гуриева по книге «Диктаторы обмана», он, обращаясь к Медведеву, говорит, вот смотрите, если мы посмотрим на все страны, которые богаче России, их можно разделить на три группы. Развитые демократии, нефтяные королевства Ближнего Востока и Сингапур. Аргумент был в том, что Сингапур – это случай, в общем, наверное, исключительный, потому что там свои какие-то условия, это очень маленькое место, и там действительно долгое время был лидер, который как-то хотел там бороться с коррупцией и строить какие-то экономические институты, которые бы помогали росту, но нужно понимать, что ни одна из стран, которая хотела повторить опыт Сингапура, ни у одной страны это пока не получилось.
Хорошо. Вчера в Твиттере утром я прочитала у Пола Кругмана, известного экономиста, он написал следующее, что чтобы понять вкратце, что нам пытаются донести вот новые нобелевские лауреаты, если вот выжимку из их работы, что самое главное нам важно знать, точнее, вот как он сказал, если мы посмотрим на соотношение, насколько экономика страны зависит от добычи ископаемых ресурсов и насколько там высокая продолжительность жизни, это нам показывает определенную корреляцию того, что чем больше от природных ресурсов мы зависим, тем меньше нам интересно развивать систему благосостояния, благополучия социального.
Я с этим не совсем согласен. Мне кажется, что это не тот аргумент, который Симоглу, Джонсон и Робинсон продвигают. Их главный аргумент в том, что не существует общей теории капитализма. Или там не существует какой-то общей экономической теории, которая бы зависела исключительно от производственных факторов. То есть можно создать, например, страну, которая зависит от природных ресурсов, где народ беден, а элиты богатые. Да? Можно создать страну, тоже богатую природными ресурсами, где это благосостояние, которое таким образом создается, оно распределяется более равным образом между людьми этой страны. Само по себе наличие природных ресурсов по той теории, которую предложили вот эти вот авторы, оно никоим образом не предопределяет каким-то таким детерминистическим образом развития страны. Да, мы знаем, что есть страны типа, там, не знаю, Новой Зеландии, Канады, Австралии, которые при всех проблемах все-таки как-то стараются создавать институты, которые способствуют экономическому росту и благосостоянию населения. И есть другие страны, тоже богатые ресурсами, где ситуация несколько обратная. Теория Симоглу, Джонсона и Робинсона главный ее фактор в том, что независимо от того, что называется factor endowments, какие-то экономические вводные, ситуация может развернуться по-разному в зависимости от политических институтов, которые в стране есть. Тут я должен сказать, что если мы конкретно говорим про ископаемые природные ресурсы, есть довольно влиятельное направление в экономике, в политологии о так называемом ресурсном проклятии. Там как раз авторы, самым известным, наверное, автором является Майкл Росс из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, у которого есть книга «Oil Curse». И в этой книге действительно приводится такой аргумент, что вот эта вот нефтяная рента, у нее есть определенные свойства, которые позволяют элитам концентрировать власть быстрее и эффективнее, чем, например, в других странах. Да? Потому что если страна, например, если бюджет, например, зависит от налогов, которые люди платят в основном, то тогда приходится там с ними как-то торговаться, создавать какие-то институты, которые им нравятся. А если у вас есть госкомпании нефтяные, и налоги от физических лиц вам особо не важны в этих условиях, то, соответственно, вы можете и особо не смотреть на то, что эти физические лица там думают. Вот. Какой-то такой аргумент. Но это другой аргумент. Это другая, как бы, школа мысли.
Часто еще развивающиеся страны приводили вот такой аргумент в сторону развитых демократий, что, товарищи, вы хотите от нас невозможного, вы хотите, чтобы у нас демократия развивалась, экономика и социальные институты, и все вместе.
Да-да.
И вы нам еще блокируете счета международные или не даете нам какие-нибудь там, скажем, гранты, говорите, что вы нам будете удерживать их, потому что у нас по какому-то из параметров мы не догоняем. А сами-то вы в свое время другим путем развивались.
В конце 80-х годов Всемирный банк стал выдавать кредиты развивающимся странам, где были прописаны действительно некоторые условия. Это так называемые по-английски structural adjustment loans, кредиты структурной настройки, наверное, так их можно назвать. И там зачастую были прописаны действительно вот эти вот условия. Типа вы выполняете набор условий, мы тогда даем вам кредит. Или мы даем вам какую-то часть кредита, смотрим на то, насколько хорошо вы исполняете наши условия, и потом даем следующую часть кредита. Эти условия, они зачастую включали в себя, во-первых, то, что включал в себя Вашингтонский консенсус, то есть приватизация, какие-то социальные программы, которые там срезались, потому что бюджет нужно было балансировать. Плюс они включали в себя выборы, какие-то условия на то, чтобы в стране была политическая конкуренция. Это огромные дебаты, о которых исследователи спорили там десятилетиями, потом просто устали на них спорить.
Стали спорить и продолжили выдавать друг другу Нобелевские премии.
Да. Вот. Но опять же, это все-таки не совсем про то, о чем пишут Симогул и Джонсон и Робинсон. Какие-то моменты в этих кредитах, они действительно были в духе того, о чем говорят Симогул и Джонсон и Робинсон, например, политическая конкуренция, да, или, например, какие-то механизмы по защите прав собственности. Это одна вещь. Другая вещь состоит в том, что там также были, как правило, механизмы по урезанию социальных программ, и часто условием оставлялась приватизация государственных фирм. Приватизация – это вообще такая очень, очень сложная тема, потому что, как правило, фирмы это условие выполняли, но приватизация была по механизму условных залоговых аукционов, когда предприятия отдавались не на каких-то честных аукционах, а через какие-то договорники внутри политической элиты. Это один момент. Другой момент, который может быть даже более важен. Откуда берутся хорошие институты, по мнению Симогу Джонсона Робинсона? Они берутся не потому, что Всемирный банк поставил такое условие. Они берутся, потому что в какой-то момент народ собрался и их потребовал. То есть это всегда какое-то давление снизу. Не сбоку, не от международных институтов, а снизу со стороны требований общества. Поэтому, если мы считаем, что эти кредиты были неудачными, то и не привели к никаким последствиям хорошим для стран, то это укладывается до какой-то степени в эту теорию, потому что, по мнению Асимова, Джонсона и Робинсона, хорошие институты возникают не таким путем.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. С вами программа SBS на русском языке и я, Лера Швец. Теперь предлагаю послушать очередной выпуск нашей серии «Ку-ку Кукабара». Серия создана специально для и вместе с нашими самыми младшими слушателями. Но сама по себе она вполне будет интересна всем возрастам. Сегодня ведущие Ирина Бурмистрова, Ася Уколова и гость обсуждают, кто изобрел надувные спасательные горки-лодки для самолетов.
Привет, вы слушаете подкаст «Ку-ку Кукабара», я Ася Уколова.
А я Ирина Бурмистрова, и спасибо всем большое, кто слушает наш замечательный подкаст. Прежде чем мы объявим нашу тему, мы объявим наших прекрасных гостей. Сегодня у нас в гостях две сестры. Одна сестра Кася. Кася, привет.
Мяу.
Мяу. Кася немножечко еще и кошка, правда?
Угу.
Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
6 лет?
Это
7.
Немножко забыла, 1 год, да? У тебя есть какое-нибудь увлечение, что-то, что ты очень любишь делать?
Крафт.
Например, что ты последнее сделала?
Цветы. Я взяла такие палки, те, так, которые могут двигаться, я их согнула. И потом я положила там стикеры, как цветы.
Это очень красиво. А это пайп-клинеры, да, такие, которые мягкие?
Да.
И старшая сестра Каси, Гунита. Гунита, привет.
Привет.
Расскажи нам, сколько тебе лет?
16.
Чем ты увлекаешься?
Всякими художественными искусствами. Очень много рисую. Надеюсь сделать какую-то анимацию в ближайшее время.
Очень-очень интересно. В этом сезоне, Ася, расскажи, о чем мы разговариваем.
Мы разговариваем, как вы можете помнить из прошлых эпизодов, о австралийских изобретениях.
И в связи с этим мы обычно задаем нашим гостям вопрос.
Были ли у них какие-нибудь изобретения или идеи о изобретениях?
Кася, у тебя... Ты когда-нибудь что-нибудь изобретала?
Слайм.
Расскажи, какой слайм ты изобрела?
Синий.
Что в нем было такого особенного? Он чем-то отличался от других слаймов?
Нет. Он был просто такой жидкий.
А почему дети так любят слайм? Что вам так нравится в нем?
Все, что бывает в нем.
Что именно? Нет. То, что он такой противный на ощупь?
Не, я просто люблю с ним играться. Ну, у меня не игральная часть была с моим слаймом. Тот, который сделал, он был слишком жидким.
В этом, наверное, и было твое изобретение, потому что он был жиже, чем другой слайм.
Я тоже люблю рисовать.
И ты тоже любишь рисовать.
Я однажды попробовала сделать слайм, но я добавила воду, и это все испортило.
А из чего он делается?
Я не знаю. У меня есть подружка, которая эксперт по слайму, и всегда в любом слайме должен быть shaving cream. Однажды она сделала такой очень крутой, пушистый, огромный слайм, и она использовала 5 бутылок shaving cream в нем.
Где же она взяла столько shaving cream? Крема для
я
бритья?
Я знаю.
Наверное, у папы стащила.
У нас мы такое же делали.
Тоже из крема для бритья?
Да.
Гунита, у тебя было какое-нибудь изобретение или идея изобретения?
Раньше у нас была такая идея с группой друзей. Обувь, которая заряжается, чтобы ты ходил и заряжал свой телефон.
Это очень удобно.
Да, чтобы люди ходили чаще, вместо того, чтобы сидеть и заряжать телефон на диване.
Мне очень нравится такая идея.
Потому что у тебя постоянно разряжается телефон в трамвае. И я никак не могу до тебя дозвониться. Я просто положила место, где можно заряжать телефон в трамвай.
Ты помнишь, ты говорила про тот чемодан, тот, который заряжательный, и ты можешь кататься на нем. Он электрический, и он может... Ты можешь на нем кататься, как машинка.
Давайте будем переходить постепенно к нашему австралийскому изобретению. Для того, чтобы мы к нему перешли, я задам вам вопрос. Любите ли вы кататься с горки?
Да, не очень.
Я люблю.
Скучно. Да. Я знаю, с какой горки я люблю. С водяной.
С водяной горки.
Я никогда не была, но я очень хочу.
Это в аквапарке такая горка бывает?
У нас просто близко бассейн.
Слушай, ну расскажи, каково это вообще кататься с водяной горки? Это быстро очень?
Это маленькая горка. Но там есть быстрая.
И ты потом попадаешь сразу в бассейн?
Нет, просто на пол. Там, где есть много воды.
А у тебя есть любимая горка?
Наверное, когда я наконец-то прокачусь на водяной горке, это будет моя любимая. Но пока что я люблю кататься на горке, пока я держу свою младшую сестру на руках. Это очень весело. А просто с горки кататься — это скучно. Она так смеется всегда и так улыбается.
Гунита, у тебя есть любимая горка?
Ну, не очень горка, но если залезть на холм, взять замороженный блок льда, сесть на него и скатиться очень быстро можно.
Да, я знаю это уже.
А у меня есть подруга, которая ходит в больницу. В Москве она живет. И она мне рассказывала, что у нее в больнице, вот у нее врач находится на втором этаже, и там есть горка, по которой ты скатываешься на ресепшн.
Я хочу туда. А можно нам туда пойти?
Но это больница для тех, кто ждет ребенка, для беременных.
А.
Может быть, попозже. А на лодке вы когда-нибудь катались?
Да, каталась.
Кася, расскажи первое.
Это я каталась каждый раз просто на море. Ну, почти каждый раз.
Да? Ты любишь кататься на лодке?
Да.
А у тебя какая лодка? Это надувная лодка или нет?
Воздушная.
С кем ты катаешься?
С папой.
Ась, ты на какой лодке каталась? Расскажи нам.
Ну, на таком огромном корабле. Я уже не помню, куда мы попадали, но мы через море так катались с папой и с тобой. Там был прям буфет там, и там была музыка, и там вот все было, короче, и там были такие пластиковые животные, на которых мы с папой сидели.
А, и это в Тасмании было?
Да, я помню, у тебя wallpaper на телефоне фотографии с этой лодки.
Как вот здорово, да, лодки, горки. Как думаете, здорово было бы объединить горку и лодку, чтобы скатился с горки, и она превратилась в лодку?
Мне кажется, лучше с лодки по горке в воду было бы. Если бы это была высокая горка и была бы такая надувная, и тебя бы туда в воду бросали.
Ну да, вот представь себе, что ты с надувной горки скатываешься, и она превращается в этот момент в лодку, и потом ты плывешь.
По-моему, лучше было бы наоборот. Плывешь на лодке, потом выходит такая большая горка, и ты в воду скатываешься.
Наш изобретатель, родом из Сиднея, которого зовут Джек Грант, подумал как раз об этом, о том, чтобы совместить надувную лодку и надувную горку 60 почти лет назад. И был он тогда суперинтендантом службы безопасности компании Qantas. Кто-нибудь слышал такое название Qantas? Слышала? Кто это такие, расскажи.
Самолеты,
да, летают, авиакомпания. Мы же говорили в другом выпуске нашего подкаста, что самолет считается самым безопасным средством передвижения. Но бывает такое, что в самолете что-то ломается прямо в воздухе. И что происходит, если что-то ломается в воздухе, когда самолет летит над морем или океаном, и рядом нету какой-то хорошей площадки, чтобы его посадить и отвезти на ремонт?
Он падает в воду?
Он садится прямо на воду, да. И когда он садится на воду, пассажиров надо оттуда безопасно вывести. Вот вы, когда в самолет заходите, как вы это делаете?
На таких больших ступеньках, которые проезжают вокруг?
Да, эти ступеньки называются трап. Они нужны потому, что дверь в самолете находится достаточно высоко, правильно? И вот когда самолет садится на воду, его дверь по-прежнему еще находится достаточно высоко. И для того, чтобы спустить пассажиров в лодочке, их нужно скатить по горочке.
Или лучше им просто дать прыгнуть так, и в мячик завернуться прям в воду, и потом доплыть до лодки. Это было бы веселее.
Это, может быть, было бы веселее для тех, кто умеет плавать.
Я умею плавать.
Да? Ты хорошо умеешь плавать?
Да.
Расскажи, как ты плаваешь.
Я умею как собачка. Я умею дельфином плавать. Я умею как русалка. Ведь дельфины и есть вид русалки.
Дельфин — это вид русалки?
Они то же самое, только разные названия. когда я впервые услышала вид дельфин, то я подумала, и моя подружка мне его показывала, я не узнала, что это вид дельфина, потому что я подумала, что она будет прям выпрыгивать и запрыгивать в воду почему-то.
Нагуни, ты как любишь плавать?
Жабой.
Жабой.
А я умею прыгать, как лягушка.
Так вот, до того, как в 1965 году наш Джек Грант сделал свое изобретение, горки и лодки хранились в самолетах отдельно. Точнее, даже не горки, а лестницы. Он подумал, почему бы их не объединить. Так выводить пассажиров будет быстрее, удобнее, веселее, и нужно будет в два раза меньше всяких надувных штук хранить. Я уже говорила, что горки надувные?
Да, а лодки надувные тоже?
Да, тоже надувные. Он решил, что люди могут скатиться вниз, удержаться на этой горке, а потом горку можно отделить от самолета, и она превратится в лодку. И так спасать людей гораздо быстрее и удобнее.
Ну что, если эта горка, когда она упадет, она попадет на острый камень и лопнет?
Ну, я не думаю, что в океане будет какой-то острый камень.
А что, если будет? Или кусачая рыба, который так и раскусит горку? Тогда это не очень безопасно. Что если кто-то в этот момент катился по этой горке, он не умеет плавать, и рыба укусила эту горку, и он прям упал в воду, но он же плавать не умеет.
Ну, я думаю, что, во-первых, это очень редкий случай, а во-вторых, эти лодки сделаны из такой суперпрочной резины, что не каждая рыба сможет их прокусить.
Что если акула будет? И она прокусит, и потом попробует съесть человека, который не умеет плавать.
Но это значит, что очень не повезло тогда, что и самолет сломался, еще и на акулу прямо упала лодка.
Что если лодка упадет на акулу, она обидится и укусит ее, потому что она подумает, что это какой-то человек, и она не будет видеть больше эту лодку, поэтому она просто будет за людьми гоняться, потому что некого больше укусить.
А ты думаешь, что акула обидчива?
Ну, представь себе, если бы кто-то упал, если бы ты была рыбой, которая пыталась найти еду, и кто-то упал тебе прямо на голову, очень больно. Ты бы не попробовала дать им сдачу, если бы ты была большой голодной акулой, которая много дней не ела, которая ищет еду, и тебя просто ударили очень сильно по голове.
Едой. Прямо едой ударили по голове. Ну, я бы, наверное, очень сильно разозлилась.
И если бы ты прокусила, то вокруг тебя была бы просто еда везде.
Что было бы весьма удобно.
Да.
Я думаю, если ты голодный, и тебя ударили по голове едой, то, наоборот, вся злость бы ушла. Наконец-то еда пришла.
Наконец-то радость началась, да?
И у тебя голова очень болит от этого.
Ну.
А то от того, что эта радость пришла, у тебя теперь голова болит.
А вы как себя вообще ведете, когда вы голодные? Кась, ты как себя ведешь, когда ты голодная? Ты кусаешь всех?
Нет.
А что ты делаешь?
Может, я расскажу кое-что?
Конечно.
Один раз Лея говорила ночью, она говорила: «Мясо! Я хочу мясо!»
Она, наверное, ей снилось, что она акула.
Нет.
Нет, она не во сне.
Она ходила, она пришла к маме, она сказала: «Я хочу мясо!»
Лея, это твоя сестра, да?
Да.
Ась, ты как себя ведешь, когда ты голодная? Ты бросаешься на людей, скажи честно?
Нет, но я всегда подхожу к маме или папе и говорю: «Я голодная».
Ты все время говоришь: «Мама, мне же еще не пора быть голодной». Правда?
Потому что ты обычно, когда я говорю «я голодная», ты говоришь: «Ась, ну ты только что ела». Поэтому я сначала спрашиваю, можно ли мне быть голодной перед тем, как быть голодной. Чтобы правила не нарушать.
Гунит, ты как себя ведешь, когда ты голодная?
Злая.
Злая? Я тоже обычно очень злая.
Все есть хочу. Всех людей покусать.
Я один раз, когда я была такой голодной, я пыталась пошутить Лее то, что я хотела ее съесть.
Она поверила?
Не.
Вернемся к нашему Джеку Гранту. 3 года назад, когда исполнялось 100 лет со дня рождения Джека Гранта, канал Nine News поговорил с его племянницей, которая живет в Тасмании и которую зовут Джейн Виниарчик. И она сказала, что ее дядя был очень-очень скромным и никогда не хотел популярности, а просто продолжал свою работу, в то время как его изобретение используется в самолетах по всему миру. И в том интервью она рассказала, что ее дяде было довольно трудно убедить всех в том, что его изобретение очень ценное. И это отняло у него очень много времени и сил, как это часто бывает с изобретателями. Те, кто слушают наш подкаст, уже хорошо знают, насколько изобретателям тяжело живется. И когда он рассказал о своей идее американским и британским строителям самолетов, они потребовали провести множество испытаний. Испытания проводились в Сиднее, за границей, включая Гавайи и Барбадос. Они были сложными, но благодаря этому Джек Грант сделал свои надувные лодки-лестницы гораздо лучше. И сейчас его устройство устанавливается на все крупные самолеты, и оно помогло спасти сотни жизней пассажиров, чей самолет сломался над водой и даже над сушей.
Я хочу когда-нибудь побывать на втором этаже самолета.
Когда-нибудь побываешь?
Оттуда облака видно?
Ну, я думаю, что там в самолете уже не так важно, насколько высоко ты сидишь в самом самолете. В любом случае видно облака.
Да, но крыша прозрачная.
Нет, крыша там непрозрачная.
Обычная или вообще крыша. Нету крыши.
Обычно бизнес-класс, мне кажется, и первый класс находится на втором этаже, а эконом-класс находится на первом этаже.
А что такое эконом?
Ну, эконом — это более дешевые билеты, а бизнес и первый класс — это более дорогие билеты. Так что тебе надо подумать. Тебе нужно изобрести что-то очень великое, запатентовать это, и тогда ты сможешь купить себе билет в бизнес-класс на второй этаж самолета и полететь. Куда бы ты полетела?
Париж или в Аделаиду?
В Париж или в Аделаиду. Кась, ты бы куда полетела?
В Германию, либо в Японию, либо в Китай.
Так, интересно. Гунит, ты бы куда полетела?
Да что там суши!
Суши. Да, я бы тоже в Японию слетала.
Или я бы полетела куда-нибудь, где есть снег.
Гунит, ты бы куда полетела?
В Италию или Грецию. Там очень красивые старые здания, которые... Было бы очень приятно посмотреть.
Одним из самых известных случаев применения наших лодок-горок был случай, который называют «Чудо на Гудзоне». Случился он 15 лет назад. Американский самолет приземлился прямо в реку Гудзон в Нью-Йорке. И вот эти аварийные трапы помогли спасти 155 человек. Вот такая вот идея. Как вам вообще идея этого изобретения? Одобряете вы?
Хорошая.
Хорошая? Mm-hmm. Мне всегда было интересно на такой горочке покататься, но никогда не хотелось, чтобы самолет ломался.
И было бы интересно, если бы самолет ломался.
Тебя не было?
Да, потому что горочки веселые. И еще после того, как ты скатываешься на горочку, наверное, в конце ты там прыгаешь, потому что это надувное.
Как на батуте.
И ты мог бы просто так никому не сказать и нырнуть в воду. На дельфине покататься, если найдешь.
А тебе не было страшно, если самолет сломался?
Я не знаю. Но потом на горке было бы весело.
Есть еще одно австралийское изобретение, которое тоже связано с безопасностью в транспорте, и которое было бы здорово сегодня тоже упомянуть. Вот, Кася, к тебе, наверное, вопрос. Как ты ездишь на машине? У тебя есть какое-то специальное приспособление?
А можно я кое-что другое расскажу?
Конечно.
Я раньше видела по-настоящему лодку горела.
Да ты что? Где ты видела?
У нас в Фрэнкстон-Бич.
И что там, прям ты видела дым или ты видела прям огонь?
Я видела дым. И он шел прям под мост.
Что там, наверное, какие-то спасатели с вертолетами прибыли, да?
Нет, без самолетов.
Без самолетов? Они на мост прибыли?
Там никого не было на лодке.
Кстати, это очень хорошо.
Лодка сломалась. Не знаю. Или просто выходил дым из трубы? Нет, там прям огонь был. Мы вечером были.
Не очень-то приятно на такое смотреть.
Мне было слишком интересно.
Слишком интересно?
Да.
Должно ты не могла
очень
оторваться?
Очень интересно. Очень.
Ну расскажи, пожалуйста, ты в машине как ездишь? У тебя какое-то специальное сиденье есть? Или ты ездишь просто на обычном сиденье?
В очень близкие места я могу спереди, а в... далекие места мне надо с креслом.
Когда ты была маленькая, тебе, наверное, везде надо было, да, с креслом? Когда ты была еще сильно меньше.
Как Лиза сейчас. Угу. Лиза, моя сестра. А можно я расскажу кое-что смешное? Раньше я была на кресле той. Чтобы было удобно, меня посадили спереди. Это было как-то странно.
Ну вот интересно, что всего 50 лет назад в Австралии, в принципе, сделали обязательными ремни безопасности. Стало пристегиваться обязательно только 50 лет назад. Но при этом детских сидений не существовало до тех пор, пока двое австралийских изобретателей не сделали детскую люльку автомобильную 40 лет назад.
Люльку?
Да.
Почему люльку?
Ну, это такая люлька-сидение для совсем маленьких бейбиков.
Как
вкладыш такой, знаешь, детское кресло, вот такое прям с вкладышем. Были это два изобретателя из Аделаиды, которые работали в компании, которая называлась тогда Rain Sports. И они придумали эту идею детской капсулы. Со временем эта капсула стала обязательной для всех, и сейчас тоже обязательно ее использовать. И даже если у тебя, например, ты не купил своему ребенку такую капсулу, ты можешь, например, в аренду взять в муниципалитете. Получила она название Safe and Sound. Большое-большое спасибо нашим гостям, Касте и Гунито. Очень приятно было с вами сегодня поболтать.
Тоже очень было. Спасибо большое.
Спасибо большое ведущим и гостю Кукуку Кабаре. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Желаю вам всем хороших выходных. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.